Сегодня в основу моей беседы положена Христова притча о плевелах. Откройте, пожалуйста, свои Библии и давайте прочитаем эту притчу в Евангелии от Матфея, 13 глава, начиная с 24 стиха. Я повторю, 13 глава Евангелия от Матфея с 24 стиха. «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же там плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем и выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним и пшеницу. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Этой притчей, повествующей о конце века, Господь также дает объяснение, как и притчи о сеятеле. Притчу о сеятеле Христос разъяснил всему народу, а притчу о плевелах Он разъяснил только Своим ученикам, когда находился с ними наедине. Рассказав три притчи о плевелах, о горчичном зерне и о закваске, Иисус отпустил народ и вошел в дом. Ученики же приступили к Нему и сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». По-видимому, эта притча о плевелах особенно заинтересовала учеников. Содержание притчи настолько поразило учеников, что они просили Иисуса изъяснить им эту притчу о плевелах. В нашей беседе мы будем придерживаться самого простого метода разбора этой притчи. Во-первых, остановимся на некоторых ее фактах. Затем обратим внимание на то, как Господь разъясняет ее. И, наконец, извлечем из нее поучение и наставление для нас самих. Представьте себе такую картину. На одном поле было сделано два посева. Первый был обычным. Хозяин засеял свое поле и стал ждать жатвы. Это он делал из года в год. Но вот тут происходит нечто совершенно необычное. Как сказано, когда люди спали, пришел враг его, то есть враг хозяина поля, и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Враг посеял семена сорной травы, плевелы, с целью помешать жатве хозяина поля. Это было преднамеренным коварным преступлением врага. Что же он сделал? Он посеял сорняк, плевелы. Плевел – сорная трава из семейства злаковых, растущие на палестинских полях, настолько похож на пшеницу, что в ранних стадиях развития самый лучший знаток земледелия не может отличить плевел от пшеницы. Только когда образуется колос, тогда можно отличить пшеницу от плевела. Когда созревает зерно и колосится пшеница, созревшее зерно, наливаясь своим весом, сгибает колосья пшеницы, а колосья плевелы настолько легки, что даже и в спелом виде стоят прямо. Тут и можно различить и узнать, где сорняк и где плевел. Пшеница и плевел, будучи внешне так схожи друг с другом, по природным свойствам же совершенно отличаются друг от друга. Пшеница содержит в себе элементы, необходимые для жизни, в то время как плевел не только негоден для пищи, но даже вреден для человека. Враг рассеял по полю, уже засеянным пшеницей, то, что было похоже на пшеницу, но это было нечто фальшивое. Кроме того, этот враг был нарушителем права личной собственности, так как перешел границу чужого поля. Преисполненный хитростью и коварством, движимый чувством ненависти к хозяину поля, враг совершил свое злое дело украдкой, к когда люди спали, как сказано в Библии. По-видимому, когда подходило время жатвы, слуги заметили, что в поле была не только пшеница, но был и плевел. Возмущенные рабы пришли к хозяину поля, чтобы сказать, что поле его кто-то засеял плевелом. «Враг человек сделал это», — сказал хозяин. «Оставьте до жатвы, чтобы не допустить ошибки, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдернули бы вместе с ней и пшеницу. Вы можете ошибиться, и, думая, что выбираете плевелы, можете выдернуть и пшеницу. Когда наступит конец века и время жатвы, когда созреет плод, тогда я скажу, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Вот, коротко, главная мысль этой притчи. Изъясняя эту притчу, Христос говорит: «Поле есть мир. Оно принадлежит тому, кто посеял на нем доброе семя». Таким образом, наш Господь говорит этой притчей, что Он является хозяином поля. Ему принадлежит весь мир, все поле. Оно не принадлежит тому, кто посеял плевелы, но поле принадлежит тому, кто сеет доброе семя, значит, нашему Господу. Но о каком же враге идет тут речь? Кто был враг, посеявший плевелы? Христос дает ясный ответ на эти вопросы. Враг, посеявший плевелы, есть дьявол. В греческом подлиннике тут стоит слово «диаболос», что означает «клеветник», «лжец», «противник», «дьявол». В этой притче Христос разоблачает коварство врага, выводя его на свет. Сатана всегда боится быть уличенным. Разоблачая дьявола, Христос показал и методы, которые использует дьявол. Его метод является проникновение в среду верующих. Для чего это он делает? Для чего нужно это дьяволу? В нашем 20 веке, в это последнее время, перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа, враг применяет метод инфильтрации, дезинформации, то есть метод проникновения в среду детей Божьих и подражания им. Сатана хочет влиять на Церковь Божию и, пользуясь своими сатанинскими служителями, разложить ее изнутри, заманивая членов Церкви на компромисс с ним. Мне вспоминается один случай из времен Второй мировой войны. Он может послужить хорошим примером для иллюстрации разбираемой нами притчи. Это случилось в последние месяцы войны, когда никто уже не сомневался, что союзникам обеспечена победа. Враг также знал, что война проиграна им. И вот, несмотря на это, нацисты, отчаянно сопротивляясь и сделав последнюю попытку в одной из военных операций, отогнали американские войска вглубь Бельгии. Вот после войны исследователи выяснили причину, почему врагу удалось одержать эту временную победу, а в то время, когда их поражение казалось явным. Дело в том, что поздним летом 1944 года Гитлер дал приказ собрать 2000 немецких солдат, знающих английский язык. Командование этим солдатами он поручил полковнику СС. Этих солдат интенсивно тренировали, обучая их способам, методам саботажа. Их также обучали современному американскому жаргону, снабдили американскими долларами, письмами и фотографиями, отобранными у пленных американцев, и, наконец, их одели в американскую военную форму. Когда началась атака, эти «обученные» в кавычках американцы проникли в распоряжение американских войск на американских джипах, грузовиках и даже танках. Снабженные радиоприемниками, они, пройдя американские линии заграждения, передавали своему командованию расположение аэродромов и различных важных военных объектов. Немцы стояли на перекрестках дорог в мундирах американской военной милиции и направляли движение американских резервов в неправильном направлении. Все знаки заминированных мест были сняты этими замаскированными нацистами. И американские танки, грузовики и джипы взрывались на своих же минах. Этот бой продолжался 3 дня. И, наконец, американские офицеры начали подозревать присутствие врага в своих рядах. Все пароли и коды потеряли свое значение, так как ими пользовался враг. Американская военная милиция и контрразведка обнаружили лжеамериканцев и обманщиков схватили. Постепенно навели порядок и восстановили доверие друг к другу, и битва закончилась победой американцев. Вы помните, когда апостол Павел, прощаясь с верующими в Эфесе, предупреждал их? Слушайте, как он им говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящий стад, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». В наши дни, дорогие мои, враг особенно хочет внести в церковь разные лжеучения, ложные понятия. Он стремится вести в ряды ее членов своих слуг, которые внешне кажутся христианами, но их целью является разложение Церкви Христовой, чтобы обессилить ее ряды. Правда, таких врагов церкви очень трудно распознать, так как они говорят, как верующие, и их поведение внешне не возбуждает подозрения. Что же следует делать нам? Мы спрашиваем, как некогда слуги из притчи: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» И Господь говорит: «Нет, пусть будут. Придет час, и выяснится, который колос пшеницы, а который плевелы. Если мы начнем вырывать плевелы, то это опасно, ибо можно уничтожить и пшеницу. Хотя такой процесс может повредить развитию доброго, но в итоге все недоброе придет к окончательной погибели». В связи с этой притчей одним из наших радиослушателей были заданы такие вопросы: где эти плевелы, в мире или в церкви? Если имеется в виду церковь, то в таком случае как понимать такие места Евангелия, где Христос говорит, чтобы обличить согрешившего против нас брата? И если дойдет до того, что павший во грех брат не послушает даже церкви, то посчитать его язычником и мытарем? Еще как понимать другие места Библии, где говорится о церковной дисциплине? Трудно, конечно, дать точный и определенный ответ на этот вопрос, если ограничиваться только этой притчей, так как следует иметь в виду, что в притчах Христос излагает принципы, а не конкретные правила, применяемые в той или иной определенной ситуации. Главное, чему учит притча о плевелах, это о тактиках фальсификации врага, дезинформации, то есть тактики искажения, тактики лжи с целью выдать за подлинное, фальшивое, ненастоящее. В сердце мы можем быть уверены, убеждены, что человек, выдающий себя за верующего, вовсе не таковой. Он может быть очень похож на чадо Божие, так как не проявляет открыто и явно своих грехов. Поэтому мы не можем его судить и должны принять его просто по слову его. И о таких Господь говорит: оставьте его. Когда придет конец века, праведный судья справедливо поступит с каждым из нас. Иначе говоря, мы не должны судить о таких случаях, чтобы не допустить ошибки, ибо выдергивая то, что мы считаем фальшивым, ложным, этим мы подвергаем опасности вести соблазн подлинные. Такой ревностью мы можем нанести еще больше вреда. Эта притча учит нас, чтобы мы сами утверждались в нашем звании и избрании, как говорит апостол Петр: «Ибо поступая так, никогда не преткнетесь». Мы должны бодрствовать и молиться, не надеясь на свои силы, чтобы устоять против искушений и козней дьявольских, и всегда помнить увещание Слова Божие: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Судить других нетрудно, но лучше было бы, чтобы мы судили самих себя, чтобы не быть судимыми, как говорит Слово Божие, но представить праведному судье судить других. Пусть Господь сам вразумит нас в этом. О, это так важно, дорогие друзья. Но тут возникает еще другой, не раз уже заданный нам вопрос. Улучшается ли мир или наоборот ухудшается? Согласно нашей притче, есть только один ответ на этот вопрос. Мы видим, как ежедневно люди или улучшаются, или наоборот ухудшаются. Было, помните, в притче, посеяно два посева, два растения, и оба созревают к жатве. Сегодня во всем мире увеличивается зло. Это мы видим. Оно умножается со всей жестокостью, становится еще подлее, чем когда-либо в истории человечества. Но наравне со злым семенем созревает и доброе семя, и добро увеличивается все больше и больше. Подобно свету, чем темнее вокруг, тем ярче светит свет. Говоря о втором пришествии Иисуса Христа, Иоанн так говорит в книге Откровения, это в последней главе. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Итак, созревают оба посева, как посев хозяина поля, так и посев врага. Один, подобно царю Амону, умножает свои грехи, что является признаком чада гнева, который предлагает беззаконие к беззаконию и грех к греху. А подлинное чадо Божие, по определению Священного Писания, как светило лучезарное, более и более светлее до полного дня. Оба посева созревают ко дню, когда, согласно Писанию, пшеницу соберут в житницу Божию, где праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их, а плевелы сынов лукавого соберут и вергнут в печь огненную, где будет плач и скрежет зубов. Вспомним, дорогие мои, слова апостола Павла, сказанные верующим в Филиппах. Они также были смущены присутствием врагов в своих рядах. Они были гонимы не только извне, но враг действовал также внутри их общины. Поэтому они спрашивают апостола Павла, что им делать. Послушайте совет, который Павел дает им. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Сие от Бога». Вы слышите? Так говорит апостол Павел. «А мы воспринимаем гонение как от дьявола». Но, дорогие мои, в этом и состоит великая благодать Божия, что Бог обращает коварство дьявола, коварство врага на пользу уповающим на Господа. Ибо мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, абсолютно все содействует ко благу. И вот в заключении нашей беседы сегодня я хотел бы сказать следующее. Мы не должны вносить в ту или иную притчу Господа то, чего Он не намерен был сказать. Каждая притча дает нам особый аспект Царствия Божия. К примеру, притча о плевелах говорит о конце времени. Поэтому выслушайте внимательно, дорогие братья и сестры, что я хочу сказать сейчас. Об этом Иисус Христос говорит в других притчах. Человек, который является чадом гнева, подобно плевелу, посеянному врагом в пшеничном поле, с ним может произойти то, чего в природе не может случиться ни с одним плевелом. Слушайте, он может быть изменен, вернее, перерожден, может стать новой тварью во Христе Иисусе, как говорит Слово Божие. В этом и заключается чудо Евангелия. Мы тут ясно видим благую весть, дорогие мои, и об этом нам никогда не следует забывать. Благодаря заслугам Иисуса Христа, верой в Него, человек, который делал зло, противился Царствию Божию, может переродиться, может стать новой тварью, новым творением, сделаться чадом Божьим. Сегодня же, вот там, где ты сейчас находишься, мой дорогой друг, слава и благодарение Господу за такую чудную благодать Божию. Дорогой мой друг, это вопрос, который имеет только один возможный ответ. Какому из двух злаков принадлежишь ты, пшенице или плевелу? Ты являешься или чадом Божьим, или чадом гнева. Одно из двух. Ты можешь внешне выглядеть как христианин, быть вовлечен в религиозную жизнь, говорить как христианин, быть членом церкви, участвовать даже в служении церкви. Но если ты не родился свыше, мой дорогой друг, если ты не имеешь веру в Иисуса Христа, не имеешь жизни Божией, то ты сын греха, пустой и легкий плевел, сорная трава, сын погибели, дочь погибели. Ничто внешнее, ни обряды, ни дела, ни церковь, ни религия не может спасти тебя. Тебя может спасти только Иисус Христос, кровь Иисуса Христа, которая была пролита за тебя на Голгофском кресте. Вера в искупительное дело Сына Божия, ибо верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем, говорит Слово Божие. Мой дорогой друг, уверен ли ты, что имеешь жизнь вечную? А если нет, то ты можешь получить эту уверенность сейчас. Склони свои колени там у радиоприемника и скажи Господу: «Господь, я грешник, прости меня, сделай меня чадом Твоим, ради заслуг Иисуса Христа, ради Его крови. Я прошу во имя Иисуса Христа. Аминь».